Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главном. Верховный суд России рассмотрит жалобу на отказ зарегистрировать Касьянова кандидатом в президенты. Представительство Британского совета в Петербурге выехало из арендуемого помещения. На юге Израиля при взрыве в торговом центре погибла женщина. Верховный суд России рассмотрит жалобу на отказ зарегистрировать Михаила Касьянова кандидатом в президенты России во вторник. Об этом сегодня сообщила советник оппозиционного политика Елена Дикун. Центральная избирательная комиссия отказалась зарегистрировать Касьянова, так как признала недействительными 13% подписей в его поддержку. По закону доля брака не должна превышать 5%. Сторонники Касьянова утверждают, что подписи действительны, претензии касаются их оформления. Суд в Москве оставил в силе приговор Борису Березовскому, заочно приговоренному к 6 годам тюрьмы. Он был признан виновным в хищении почти 215 миллионов рублей компании «Аэрофлот». Защита посчитала приговор необоснованным и настаивала на его отмене. Процесс проходит в отсутствии обвиняемого, который живет в Лондоне, где получил политическое убежище. Москва добивается выдачи Березовского. В России бизнесмену в общей сложности предъявлено 11 обвинений. На российском телевидении начинаются предвыборные дебаты между кандидатами в президенты. В них примут участие лидеры КПРФ, ЛДПР и Демпартии Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Андрей Богданов. Первый вице-премьер Дмитрий Медведев, баллотирующийся от «Единой России», отказался от участия в дебатах, сославшись на занятость. Кроме того, в теле- и радиоэфире сегодня появятся агитационные ролики претендентов на пост главы государства. Выборы состоятся 2 марта. В Петербурге представительство Британского совета выехало из арендуемого им помещения. С подробностями корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Офис Британского совета на Невском опустел. Табличка, сообщавшая о временной приостановке работы, снята. Мебель, компьютеры и библиотека вывезены. Здесь до 31 января официально работали двое сотрудников граждан Великобритании, которые сейчас находятся за границей, и 18 россиян. Бывший пресс-секретарь Петербургского отделения Британского совета Станислав Смирнов говорит, что контракты с российскими сотрудниками не продлены.
Не продлили контракт. Я вот не являюсь больше сотрудником Британского совета с 1 февраля. Мы закрыли офис на прошлой неделе. Библиотеку мы передали разным учреждениям, но вот большая часть истории библиотеку Лермонтова.
Станислав Смирнов рассказал также, что в библиотеке имени Лермонтова для этих книг выделено специальное место, так что внешне все будет очень похоже на бывшую библиотеку Британского совета. В бизнес-центре, где располагался офис Британского совета, появилась информация о том, что на это помещение уже есть претенденты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На Донецкой шахте Куйбышевская из-за задымления проводится эвакуация шахтеров, находившихся в забое.
Утром 8:40 по киевскому времени в государственном предприятии «Шахта Куйбышевская» в городе Донецке Донецкой области рабочие обнаружили задымленность в конвейерном уклоне второй ступени пласта КАВОС. В четвертую смену людей в этой выработке не было. В первую смену в шахту спустилось 122 человека. По плану ликвидации аварии горноспасатели поднимают их на поверхность. На аварийном участке людей нет. Потерпевших и пострадавших нет.
Сообщила представитель горно-технической инспекции Украины Марина Никитина.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Израиля в торговом центре города Димона сегодня произошел взрыв, погибла женщина. По данным полиции, нападение готовили два смертника, однако один из них не успел подорвать себя и был застрелен полицейскими. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аль-Аксы, боевое крыло партии Фатх, лидером которой является глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Радикальные группировки Хамас и исламский джихад приветствовали теракт, назвав его ударом по израильской оккупации. На западном берегу Иордана в результате израильского авиаудара убиты два палестинских боевика исламского джихада. В Сербии на президентских выборах, второй тур которых состоялся в воскресенье, победил Борис Тадич. Подробнее из Белграда корреспондент Радио Свобода Айя Куге.
Сербия выбрала Бориса Тадича и путь в Европейский Союз. Это один из характерных заголовков сегодняшней белградской прессы. На улицы крупнейших сербских городов вышла молодежь, которая веселым и шумным шествием с музыкой приветствовала победу Тадича. В центре столицы перед своими сторонниками выступил и сам президент. Я считаю, что это победа Сербии. Спасибо всем, кто поддержал демократические перемены, начатые в 2000 году. Будем их продолжать. Во втором туре президентских выборов участие приняли более 68% граждан с правом голоса. Профессор политических наук Белградского университета Чедомир Чупич считает, стало ясно, что состоянием дел в стране озабочены все избиратели Сербии. И своим массовым участием на выборах они проявили желание взять собственные руки и свою судьбу, и судьбу государства. Борис Тадич после выборов заявил, что его цель – улучшить качество жизни всех граждан и укрепить связи с Европой. Айя Куги для Радио Свобода, Белград.
На северо-востоке Шри-Ланки сегодня в результате взрыва погибли по меньшей мере 12 человек, 17 ранены. Пассажирский автобус подорвался на заложенной на дороге бомбе. В воскресенье смертник взорвал бомбу на железнодорожном вокзале в столице страны Коломбо. Погибли не менее 11 человек, более 90 были ранены. Власти возложили ответственность за взрывы на сепаратистскую группировку «Тамильские тигры». В Иране испытана ракета, способная вывести на околоземную орбиту иранский научный спутник. Об этом сообщило иранское государственное телевидение, которое, однако, не показало никаких кадров. Государственные СМИ отметили, что президент страны Махмуд Ахмадинеджад присутствовал на церемонии перед запуском. Западные агентства отмечают, что создание мощностей для запуска спутников – это шаг вперед в развитии иранских ракетных технологий. Но Иран редко сообщает подробности о подобных событиях, поэтому трудно определить, насколько они значительны. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве суд начал рассматривать по существу дело Василия Алексаняна. В России начинается официально президентская кампания. Эксперты обсуждают изменения в закон о судебных приставах. Эти события, а также московская тема в этом часе нашей программы. Сегодня Симоновский суд Москвы должен начать рассматривать по существу дело бывшего вице-президента компании «Юкос» Василия Алексаняна. Его обвиняют в присвоении и растрате, а также легализации незаконно полученных средств. Ранее адвокаты Алексаняна, который болен ВИЧ и раком, просили суд отложить процессы, направить их подзащитного в специальную больницу, но суд им отказал. В России продолжаются акции в поддержку Василия Алексаняна. Над этой темой сегодня работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
С 4 февраля Московское отделение Объединенного гражданского фронта проводит одиночные пикеты в поддержку Василия Алексаняна. Как мне рассказали активистки ОГФ Екатерина Веселовская и Юлия Барановская, принять участие в пикетировании Генеральной прокуратуры их заставило обыкновенное человеческое милосердие. По их мнению, больной человек, а у Василия Алексаняна врачи обнаружили ВИЧ и рак, должен находиться в больнице, а не в следственном изоляторе. Екатерина Веселовская держит в руках плакат «Требуем освободить тяжелобольного Василия Алексаняна».
Вот это удивительно вообще для меня. Почему власть такая бессердечная? Может быть, потому что у власти стоят чекисты? Вот мне кажется, вот у этих людей сердца нет. Не понимаю. Мне вот плакать хочется от того, что больной Алексанян, его не освобождают, и он сидит. Ну почему у нас всех талантливых людей вообще сажают? Ходорковский сидит, Алексанян сидит.
По словам участниц пикета, пока милиция относится к ним равнодушно. По сравнению с недавними одиночными пикетами в поддержку Гарри Каспарова на Петровке 38, когда их забирали в отделение. Как замечают женщины, также равнодушны к плакату с требованием освободить Алексаняна и большинство прохожих. Участница пикета на Большой Дмитровке Юлия Барановская.
Мы неравнодушны к страданиям людей, в частности вот к Алексаняну, потому что человек очень больной. Сверх меры держать его в СИЗО. Завтра мы пойдем на суд, завтра 5 число.
Как к вам милиционеры относятся, которые Генпрокуратуру охраняют? Не гоняют вас?
Хорошо, удивительно.
А есть какая-то реакция от людей, которые проходят мимо? Кто-то говорит какие-то слова поддержки?
Вот
или
некоторые говорят, что одобряю. Другие проходят совершенно равнодушно. Но почти все читают, что написано на плакате.
По предварительным данным, пикеты у Генеральной прокуратуры в поддержку Василия Алексаняна будут продолжаться до 8 февраля. Также сейчас продолжается голодовка московских правозащитниц Елены Санниковой и Татьяны Монаховой, которые требуют перевести Алексаняна в больницу. К москвичкам присоединились их самарские коллеги Александр Лашманкин и Светлана Чернова. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова.
Самарский правозащитник Александр Лашманкин и председатель общественной организации «Единство» Светлана Чернова объявили о начале трехдневной голодовки протеста. Возглавляемая Светланой Черновой благотворительная организация «Единство» занимается, в числе прочего, реабилитацией больных ВИЧ-инфекцией. Главное требование участников голодовки – освобождение из-под стражи вице-президента нефтяной компании «ЮКОС» Василия Алексаняна, который болен ВИЧ-инфекцией. Вот что рассказал в интервью «Радио Свобода» правозащитник Александр Лашманкин.
Случай Василия Алексаняна типичен для российской системы исполнения наказаний, к сожалению. Люди, живущие с ВИЧ-инфекцией, оказавшиеся в ведении системы ГУФСИН, не получают необходимого лечения. Фактически для них заключение в местах лишения свободы – смертный приговор. В силу привлечения внимания общественности к делу ЮКОСа есть возможность говорить о других заключенных, умирающих от СПИДа из-за отсутствия лечения. Возможно, это происходит вследствие злоупотребления. В связи с этим я объявляю трехдневный отказ от пищи в знак солидарности с Василием Алексаняном.
Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский продолжает голодовку в читинском следственном изоляторе. Об этом 4 февраля сообщил российским журналистам начальник СИЗО Валерий Герман. Он сказал, что для поддержания здоровья Ходорковского его могут начать кормить принудительно. Адвокаты экс-главы ЮКОСа опасаются, что эти жестокие меры к их подзащитному уже применяются. Михаил Ходорковский требует изменить меру пресечения Василию Алексаняну и отправить его на лечение. Он считает, что Алексаняна шантажируют, заставляют дать показания против него в обмен на квалифицированную медицинскую помощь, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Михаил Ходорковский голодает уже седьмой день. Экс-глава ЮКОСа об этом решении уведомил генпрокурора и выдвинул требование немедленно изменить тяжелобольному Алексаняну меру пресечения и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь. По словам адвоката Юрия Шмидта, его подзащитный 1 февраля перешел на воду, чтобы отсрочить принудительное кормление. Он также добавил, что Ходорковский запрещает им сообщать о состоянии своего здоровья. 2 февраля начальник читинского СИЗО Валерий Герман официально заявил, что бывший глава ЮКОСа получает жидкое питание и находится под наблюдением медиков. Эта новость вызвала беспокойство у Юрия Шмидта.
Вот сообщение, которое я прочел о том, что он принимает жидкую пищу, меня очень обеспокоило, потому что что такое жидкая пища? Если человек голодает, то он отказывается от пищи. А если они сообщают о том, что он принимает жидкую пищу, это очень похоже на то, что они его кормят искусственно. Как на это реагировать, я пока не знаю, хотя неожиданностью, в общем, это не является, потому что он 3 дня выдержал сухую голодовку, на 4-й день он начал пить воду, и, вероятно, медицинских показаний для принудительного кормления быть еще не должно.
Мать Ходорковского, Мария Филипповна, внимательно следит за ситуацией, но также не обладает полнотой информации.
Как себя чувствует Михаил Ходорковский в настоящий момент?
Адвокат мне будет говорить, что плохо, вы же понимаете, он мне этого не скажет, правильно? Он мне говорит, нормально, так, как полагается при 5-дневной голодовке. А как полагается при 5-дневной голодовке, я не знаю. Думаю, что не очень хорошо.
Ранее бывший глава ЮКОСа сообщал о том, что его голодовка в поддержку Василия Алексаняна будет продолжаться до тех пор, пока в судьбе его бывшего коллеги не произойдут положительные сдвиги. Накануне Симоновский суд Москвы начал предварительное слушание по делу бывшего исполнительного директора ЮКОСа Василия Алексаняна. Прокуратура обвиняет его в присвоении и растрате, а также в легализации незаконно полученных средств. По словам адвокатов, состояние здоровья Алексаняна не позволяет ему участвовать в процессе. В следственном изоляторе, где бывший топ-менеджер ЮКОСа содержал за последние 2 года, выяснилось, что Алексанян ВИЧ-инфицирован. На этом фоне у него появились еще несколько серьезных заболеваний.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. В понедельник в поддержку Василия Алексаняна высказались и санкт-петербургские правозащитники, среди которых Наталья Евдокимова, Леонид Романков, Юлия Рыбаков. Они заявили о недопустимости циничного обращения с бывшим вице-президентом ЮКОСа и потребовали немедленного выполнения указания Европейского суда об освобождении Василия Алексаняна и его госпитализации. Пока же российская власть никак не реагирует на призывы к милосердию. Завтра в Симоновском суде Москвы процесс над Василием Алексаняном продолжится. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит во вторник жалобу на отказ зарегистрировать Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. В Москве начались переговоры об условиях работы иностранных наблюдателей, в первую очередь от ОБСЕ, на предстоящих выборах президента России. В Сербии в результате второго тура президентских выборов победил действующий президент Борис Тадич. Он набрал 51% голосов избирателей. На юге Израиля смертник совершил теракт в торговом центре города Димона. Погибли, по разным данным, от 1 до 3 человек, более 20 ранены. В Твери активист оппозиционной коалиции «Другая Россия» Роман Николайчик безосновательно помещен в психиатрическую больницу, сообщил сайт «Каспаров.ру». В Чаде правительственные войска отразили наступление повстанцев, пытавшихся свергнуть президента страны. В субботу повстанцы захватили большую часть столицы страны Нджамены. Прежде чем мы продолжим, отмечу, что в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров», как всегда. И сегодня в числе главных тем. Андрей Некрасов и Ольга Конская рассказывают о своем фильме «Бунт. Дело Литвиненко». Итоги Роттердамского кинофестиваля. Материалы к 95-летию востоковеда Теодора Шумовского. Разговор о конфликте из-за Московского дома скульптора и в цикле «9 минут джаза» Рой Элдридж и Стэн Гетц. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». Как я сейчас вкратце упомянул в сводке новостей, Россия и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе пытаются договориться о том, как эта международная организация будет наблюдать за российскими президентскими выборами. В Москве находятся два переговорщика от ОБСЕ, которые общаются с председателем Центра избиркома России Владимиром Чуровым. За этими переговорами наблюдает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Он у нас в прямом эфире. Данила, здравствуйте, и вам слово.
Добрый день. Ну, действительно, эти переговоры окружают завесы тайны, можно так сказать, потому что пока отменена пресс-конференция Владимира Чурова, председателя Центральной избирательной комиссии, которая была назначена на сегодняшнее утро. Очевидно совершенно, что отменена она, потому что переговоры с ОБСЕ, с Бюро по правам человека ОБСЕ, были более важными, нежели разговор с российскими иностранными журналистами о том, как страна готовится к выборам. Там была серьезная история с тем, как переговорщики от ОБСЕ получали визы. Они выражали беспокойство, что они не смогут приехать в Россию, но доехали. И вот известно, что первый раунд переговоров пока ничего не дал. И в 8 часов вечера по Москве второй раунд переговоров будет, видимо, долгим. Возможно, во вторник ОБСЕ обнародует свою позицию, то, до чего они сумели договориться с Центризбиркомом России. Ну, тем временем, участники президентской гонки комментируют иностранное наблюдение за выборами. В частности, лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что ОБСЕ нужно быть менее щепетильным.
Мне кажется, им не надо выпендриваться. Им надо приезжать и хоть по крайней мере посмотреть, что тут будет происходить. У них лежит в Совете Европы наше заявление с полным обоснованием, с огромной кипой документов. Как на выборах в 2003 году думских, из 94 тысяч участков нас обокрали на 56 тысяч участков. Лежат протоколы, что дала власть и что реально было. Вы можете взять и посмотреть. Мне кажется, они давно могли рассмотреть в Европейском суде и дать вразумительный ответ. Почему они не дают? Вот задайте им вопрос. А теперь они самые, им не нравятся там сроки.
Ну, сроки действительно ОБСЕ не нравятся, потому что речь идет о так называемой долгосрочной миссии наблюдения, и все международные организации, в том числе и Совет Европы, и ОБСЕ, и Парламентская ассамблея ОБСЕ, и Бюро по правам человека ОБСЕ, говорят о том, что понять избирательную кампанию можно только смотря за тем, как проходят все ее основные части, то есть агитация. По-хорошему, как говорили представители ОБСЕ, они были бы не против понаблюдать и за регистрацией кандидатов, в ходе которой, как известно, был отсеян один из основных соперников Дмитрия Медведева, во всяком случае, из оппозиционного лагеря, Михаил Касьянов. Так или иначе, во вторник мы узнаем, чем закончились переговоры ОБСЕ и Центризбиркома России. Александр?
Спасибо большое, Данила. Напомню, специальный корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович следит сегодня за тем, как проходят переговоры в Москве между председателем Центризбиркома Владимиром Чуровым и наблюдателями, вернее, двумя представителями миссии наблюдателей, возможно, ОБСЕ. И в продолжение темы сегодня в студии Радио Свобода состоялась интересная беседа о том, как стартовала на телевидении агитационная президентская кампания, о том, как выглядит на экране преемник. Сегодня беседовали об этом ведущая программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марианна Максимовская и обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Руководила разговором Анна Качкаева.
Я бы, говоря о преемнике, о том, как это освещается по телевизору, я бы отметила одну для себя принципиальную вещь. Операторы сумели найти очень удачный для Дмитрия Медведева ракурс. Вот это можно констатировать абсолютно. И во всей этой череде сюжетов, которые я вижу в эфире государственных каналов, я вижу четко одну прослеживающую линию для себя. Я могу ошибаться, но это мое наблюдение. Где бы, с кем бы ни появлялся Дмитрий Медведев, ракурса всегда два, которые очень, на мой взгляд, удачно его характеризует с точки зрения каких-то параметров, там, его роста и так далее. Это, если это школьники, студенты и там соцработники, он, как правило, сидит за столом. А если его сопровождает свита, губернаторы, помощники, министр обороны Сердюков и другие официальные лица, то они всегда чуть-чуть сзади. Это всегда очень заметно. Если же он с президентом, то он всегда вровень, а они всегда рядом. Вот в Новочеркасске они возлагали цветы жертвам восстания, и они были вот прямо один к одному. И я все время каждый раз просто смотрю, мне неинтересно уже содержание, потому что лыжи, очки, дети, это все абсолютно повторяется, как было с Владимиром Путиным. А вот я каждый раз себя уже как человек насмотренный за информационным эфиром, каждый раз смотрю, будет новый ракурс для Медведева или нет. Пока новизной меня камеры государственных телеканалов как-то не балуют. И вчера, когда увидев уже Дмитрия Медведева в Красной Поляне на лыжах, я не знала, что Дмитрий Медведев стоит на лыжах, и стоял он как-то странно, и главное, что с Александром Лукашенко они встретились вроде бы как на горе, и тут же прошли в кафе. Поэтому вот этот ракурс на лыжах мне показался несколько противоестественным. Ну, в общем, еще могли бы придумать план, как преемник вместе с Путиным катится на лыжах по горе. Вот как когда-то в Иркутске снимали президента, это ноу-хау было тогда, и Олег Добродеев, и Константин Эрнст, они там присутствовали. Там с учеными он тогда встречался и катался на лыжах, и вот оператор ехал вместе за Путиным и показывал нам этот план. Драматизма никакого я не чувствую и не вижу. Снятый с дистанции Михаил Касьянов упростил задачу. Его, собственно, показывала только вот программа Марианны Максимовской и новости РЕН-ТВ. Но сейчас, собственно, его совсем не будут показывать. Поэтому сейчас, я думаю, все очень удачно, удобно. И я думаю, что кампания будет довольно такая обычная, но появление Зюганова и Жириновского все-таки в эфире в течение часа на том же, например, канале России, все-таки время не глубокое, ночное. Я думаю, какой-то небольшой оживляш оно внесет. Все зависит от запала кандидатов и их желания приходить в этот эфир.
Все понимают, и, в общем, не нужно делать вид, что мы этого не понимаем. Нет избирательной кампании. Будет утверждение преемника. Вот не надо, наверное, все-таки это вот так всерьез называть избирательной кампанией. Я могла бы вот к тому, что говорила Арина, добавить только то, что любопытно, как менялся фон, на котором снимали преемника. Если начинал Дмитрий Медведев в свинарниках и коровниках, потом перешел в больницы и там какие-то школы, да, то теперь это в основном залы, такие большие присутственные места, большие представительные форумы, заполненные мужчинами в темных костюмах, такие большие помещения, проход, и вот по этому проходу к большой сцене идет Дмитрий Медведев. То есть такой более государственническая такая картинка получается. Но это, в общем, такая нормальная предвыборная технология, и я думаю, что такие вот фишки существуют во всех странах.
Ведущая программы «Неделя» на РЕН-ТВ Марианна Максимовская, обозреватель газеты «Коммерсант» Арина Бородина. Вы слушаете «Время свободы». На очереди рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Вторник, скорее всего, станет решающим днем для кандидатов, пытающихся добиться партийной номинации в президенты. Через год после начала кампании первых агитационных встреч с избирателями и через месяц после начала первичных голосований предвыборный процесс, завороживший страну своей непредсказуемостью, достиг водораздела. 5 февраля пройдут первичные выборы сразу в 22 штатах, в том числе самых населенных – Калифорнии и Нью-Йорке. После них из 4 главных претендентов на номинацию, 2 от каждой партии, останутся 2 бесспорных фаворита. Кто они? На этот вопрос не могут ответить даже социологи, чьи предсказания во время этой кампании вообще оказались на редкость неверными. Как говорят историки, последний раз американцы стали свидетелями столь же напряженной предвыборной интриги больше 30 лет назад, когда лидеры были определены лишь на сравнительно позднем этапе первичных выборов. Но тогда среди сюжетных линий не было ничего подобного нынешней драме. Драме одной из самых известных политических династий Америки. Хиллари Клинтон, негласно утвержденная истеблишментом Демократической партии в качестве неоспоримого кандидата партии в президенты задолго до первичных выборов, вдруг обнаружила, что этого может не произойти. Что слезы могут быть лучшим оружием до сих пор крайне уверенного в себе политика. А традиционно популярный Билл Клинтон вдруг предстал в роли не стесняющегося в средствах политического оперативника, готового пойти на фальсификацию, чтобы уничтожить кандидатуру соперника супруги. Но расшатал Билл Клинтон, кажется, лишь свою репутацию, и накануне супервторника одна из ведущих либеральных газет страны, Лос-Анджелес Таймс, формально поддержала кандидатуру Барака Обамы, отметив в редакционной статье, что именно он наиболее сконцентрирован на том, как направить общество на путь конструктивного диалога. Сейчас Барак Обама явно заворожил значительную часть демократического истеблишмента, воспринимающего его чем-то вроде реинкарнированного Джона Кеннеди. Как написала в «Нью-Йорк Таймс» Кэролин Кеннеди, дочь убитого президента, Обама воодушевляет людей так, как это умел делать лишь ее отец. Как говорят политологи накануне супервторника, феноменальный прорыв Обамы из рядов неизвестного никому молодого сенатора в реальные претенденты на президентство свидетельствует об эластичности и работоспособности избирательного процесса. Вопреки сетованиям о том, что президентские кампании стоят все больше и позволить себе конкурировать могут только очень состоятельные люди. Мой коллега Ян Рунов обсудил эту тему с известным американским политологом.
Историк и политолог, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия Ли Эдвардс объяснил. Есть две группы кандидатов. В одной действительно состоятельные люди, как, например, бывший губернатор Массачусетса Митт Ромни. В другой – люди, способные собирать деньги других людей в свой избирательный фонд. Это сенатор Хиллари Клинтон или сенатор Барак Обама. Избиратели считают, что эти кандидаты могут выиграть или должны выиграть и дают свои деньги в их фонд. Так что совсем не обязательно быть миллиардером, чтобы попытаться стать президентом Соединенных Штатов. Но надо уметь собирать десятки миллионов долларов на свою избирательную кампанию, чтобы стать жизнеспособным кандидатом. Это тоже одна из форм здоровой конкуренции, ибо, как показывает нынешняя предвыборная борьба, позволяет соревноваться многим кандидатам почти на равных. Сейчас мы видим 4 лидирующих кандидатов от 2 партий с равными шансами. В этой системе все они могут поддерживать свою конкурентоспособность. Вообще, я считаю, что наша избирательная система одна из самых демократичных. У нас есть первичные выборы, которые являются прямыми и на которых каждый голос играет роль в том, кто выиграет, а кто проиграет. Одновременно проводятся выборы старого образца, так называемые представительные, это кокусы, то есть внутрипартийные собрания. У нас смешанная система кокусов, первичных выборов и съездов. И это хорошо, потому что не дает одной определенной группе возможности больше других влиять на ход выборов. Никому не дают слишком много власти и влияния. И еще одно очень важное достоинство нашей демократической системы в том, что у нас практически всего 2 политические партии. Однако были попытки создать 3-ю партию. Это очень важное условие политической стабильности, сбалансированности 2 партии, что далеко не всегда наблюдается в тех странах, где существует многопартийная система и где коалиционные правительства часто распадаются, назначаются внеочередные выборы. Мне кажется, больше стабильности дает двухпартийная система. У нас она работает довольно хорошо, и в основном на протяжении нашей истории мы избирали в президенты достойных людей. Это был Ли Эдвардс из Фонда наследия. Перед супервторником 5 февраля, когда первичные президентские выборы пройдут в 24 штатах и проголосуют 60% американских избирателей, кандидаты в президенты потратили на телевизионную рекламу в этих штатах более 100 миллионов долларов каждый. По данным исследования, проведенного Висконсинским университетом, кандидаты от Демократической партии собрали денег больше, чем кандидаты от Республиканской. Среди демократов Барак Обама израсходовал на политическую рекламу 23 миллиона долларов, Хиллари Клинтон – 19 миллионов. Больше всех потратил республиканский кандидат Митт Ромни – 29 миллионов, из которых половину – своих собственных денег. Сенатор-республиканец Маккейн оказался скромнее других. Он потратил всего 8 миллионов долларов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17.30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит во вторник жалобу на отказ зарегистрировать Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. Центр избирком отказался зарегистрировать Касьяна, напомню, так как признал недействительными 13% подписей в его поддержку. А по закону доля брака не должна превышать 5%. В Москве сегодня проходят переговоры об условиях работы наблюдателей ОБСЕ на предстоящих выборах президента России. В Петербурге представительство Британского совета выехало из арендуемого им помещения. Британская просветительская организация была вынуждена закрыть региональные представительства по требованию российских властей, которые утверждают, что они не имели правового статуса. Лондон считает претензии Москвы необоснованными. В Сербии в результате второго тура президентских выборов победил действующий президент Борис Тадич. Он набрал 51% голосов избирателей. Другой претендент, националист Томислав Николич, набрал около 47%. Европейский Союз приветствовал результаты голосования. На юге Израиля смертник совершил теракт в торговом центре в городе Димона. Погибли, по разным данным, от 1 до 3 человек. Полиция застрелила подозреваемого, который, как сообщается, намеревался совершить второй теракт, но не успел привести в действие взрывное устройство. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Аляксы. В Москве сторонники оппозиции и правозащитники проводят серию пикетов в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Цель акции – добиться перевода смертельно больного Алексаняна из следственного изолятора в специализированную больницу. В Чаде правительственные войска отразили наступление повстанцев, пытавшихся свергнуть президента страны. В субботу повстанцы захватили большую часть столицы Чада – Нджамены. В пакистанском городе Равалпинди в результате взрыва, совершенного смертником, погибли по меньшей мере 6 военнослужащих, еще 10 ранены. В Иране испытана ракета, способная вывести на орбиту вокруг Земли иранский научный спутник. Об этом сообщило иранское государственное телевидение. Западное агентство отмечает, что создание мощностей для запуска спутников – это шаг вперед в развитии иранских ракетных технологий. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В эти выходные в России отметили памятную дату – 65-летие окончания Сталинградской битвы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Волгограде Оксана Загребнева.
Юбилей победы в Сталинградской битве отметили в Волгограде в минувшую субботу. 65 лет назад в боях на Волге гитлеровской Германии был нанесен сокрушительный удар. В дни празднования в Волгограде прошел ставший уже традицией военный парад на площади павших борцов в центре города. Почетные гости, делегации из разных городов России и зарубежья, ветераны возложили венки к вечному огню на аллее героев и на Мамаевом кургане. На главной высоте России побывал и первый вице-премьер Дмитрий Медведев. На встрече с ветеранами Великой Отечественной войны он заявил, что мемориал на Мамаевом кургане передан в федеральное подчинение и переходит в ведение Роскультуры. Согласно постановлению правительства, на развитие музея выделено 162 миллиона рублей. Также в рамках празднования Волгоградский военно-исторический клуб «Пехотинец» подготовил реконструкцию событий 65-летней давности. Фельдмаршала Паульса повторно пленили в Центральном универмаге Волгограда. Именно в подвале здания в 43-м 1943 году начальник штаба 64-й армии генерал-майор Ласкин взял в плен Паулюса. Кроме него советским войскам сдались 23 генерала и 91 тысяча немецких солдат. Историческую реконструкцию тех событий увидели и волгоградские школьники.
Такие исторические события рядом было интересно узнать, и как вот все произошло. Паулюс по-другому, конечно, представлял такой более такой масштабный.
Вообще было показано все довольно реалистично. Меня больше всего поразила сама личность Паулюса. Как он заботился о своих солдатах, он не хотел, чтобы они погибали. У меня было такое ощущение, что я как будто действительно здесь нахожусь среди вот этой всей обстановки.
Рамой «Сталинградская битва» прошла выставка современной военной техники. Танк Т-72, зенитно-ракетный комплекс, установки «Град», «Точка», «Искандер» и «Тополь» – все эти образцы объединяет одно. Они прошли через цеха волгоградских предприятий. Также в Волгоградской областной думе прошел торжественный прием ветеранов «Сталинградской битвы» и детей Сталинграда. Председатель общественной организации «Дети огненного Сталинграда» Зинаида Грубникова хорошо помнит начало бомбежки города.
Я хочу вам рассказать о детях огненного Сталинграда. Это те люди, которые 200 дней, 200 ночей зимовали в Сталинграде. И когда 23 числа налетела эта бомбежка, масса летела такая, что земля вся дрожала. Никто ничего не понял. Все люди выскочили на улицу и ничего не поймут. И они так низко летели, они бросали зажигалки, которые разлетались, и город за 3 часа сгорел.
Во время войны было 14 лет. Уже много лет она борется за то, чтобы члены организации «Дети огненного Сталинграда» получали льготы наравне с официально признанными детьми Сталинграда. Как заявила Зинаида Грубникова, в этом году их общественная организация не получила никакой поддержки от региональных властей. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград.
Далее в программе «Время свободы» новости науки. В частности, Microsoft хочет купить Yahoo. Об этом вам расскажет Ольга Орлова.
Калифорнийские зоологи обнаружили в Танзании новый вид слоновой землеройки. Гигантская слоновая землеройка стала пятым млекопитающим, обнаруженным в национальном парке Удзангва за последние 10 лет. Слоновые землеройки принадлежат к семейству прыгунчиков. Они получили свое название из-за того, что напоминают внешним видом обычных землероек, но при этом их вытянутая мордочка похожа на хобот слона. Максимальный вес обычной слоновой землеройки составляет около 500 граммов. Новый вид весит в среднем около 700 граммов. Зоологи нашли лишь две популяции нового вида, которые проживают на территории около 300 квадратных километров. Американские специалисты предложили использовать молекулу ДНК для сборки трехмерных структур из наночастиц. Ученым удалось присоединить наночастицы золота к нити ДНК. Затем разные нити объединились между собой в губчатые кристаллические решетки. Одним из приложений нового метода может стать сборка оптических коммуникаций, встроенных прямо в тело человека. Ученые считают, что это позволит напрямую контролировать развитие болезни. По мнению одного из руководителей исследования Олега Ганга, это первый шаг, который убедительно демонстрирует возможности сборки наночастиц. Таким образом, ученые приблизились к общему решению, которое позволит собирать любую структуру из наночастиц, как из строительных блоков. Компания Microsoft направила официальное письмо руководству компании Yahoo с предложением продать компанию. Руководство Microsoft предлагает купить все акции Yahoo за 45 миллиардов долларов. Это предложение превышает рыночную стоимость компании Yahoo на 62%. Руководство Yahoo подтвердило получение письма от Microsoft и сообщило, что оно внимательно рассмотрит предложение и отреагирует на него, исходя из интересов своих акционеров. Падение акций Yahoo продолжается уже 2 года. За 2007 год акции Yahoo упали на 25%. Исполнительный директор Microsoft Стив Балмер сказал: «Мы с огромным уважением относимся к Yahoo. Вместе мы сможем предложить для потребителей и рекламодателей много новых услуг на рынке интернета». Ученые из Университета Пенсильвании опубликовали исследование, в котором они предлагают использовать трансгенных животных для получения дешевых и эффективных лекарств. Ученые считают, что, используя метод генной инженерии, можно вывести коз, в молоке которых будет содержаться готовый инсулин и препараты от раковых заболеваний. Если проект увенчается успехом, козы, а в дальнейшем и коровы, могут стать естественным источником лекарств.
С новостями науки вас познакомила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru в разделе «Расписание».
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». В России вступил в силу новый закон об исполнительном судебном производстве, который значительно расширяет полномочия судебных приставов. Теперь сотрудники Федеральной службы судебных приставов получат право не выпускать неплательщиков кредитов и алиментов за границу, а в их квартиры смогут проникать без согласия собственников. Для этого достаточно будет присутствия милиционеров и представителей дома управления. Наш корреспондент Марьяна Тарачешникова побеседовала на эту тему с Еленой Рязанцевой, заместителем начальника отдела организации работы судебных приставов столичного управления Федеральной службы судебных приставов.
Если придет судебный пристав-исполнитель в отсутствие должника к его квартире, то есть он теперь может вскрыть его квартиру правильно и провести опись имущества или нет? Неправильно понимают люди.
Это не значит, конечно, данная норма, что приставы будут ходить и просто вскрывать помещение любое. Изначально должник у нас должен быть уведомлен. Опять же, уведомление это прописано в законе об исполнительном производстве. В каком порядке должник должен быть уведомлен о проведении исполнительных действий? Вообще о возбуждении исполнительного производства. И только если после того, как в установленном порядке должник будет уведомлен о возбуждении исполнительного производства, могут какие-то исполнительные действия проводиться, в том числе и вход в помещение, занимаемое должником.
Но не при отсутствии должника в помещении.
Двоякая такая норма, здесь написано «без его согласия». То есть должник может быть находиться внутри, просто закрыться и не пускать. Но если должник надлежащим образом уведомлен, назначена дата, время, то есть и он не явился, здесь как бы пристав может и без должника проводить исполнительные действия, опять же, но соблюдая, то есть понятые, составление акта, то есть как указано законом.
Скажите, пожалуйста, а нужно ли будет приставам-исполнителям иметь на руках судебное решение в таком случае для того, чтобы проводить опись имущества в отсутствии должника, или достаточно будет, собственно, вот этого исполнительного листа?
По закону об исполнительном производстве пристав не должен в телах производства, у него не должно быть судебного решения. То есть у нас исполнительный документ, только исполнительный лист.
Что касается ограничения выезда должников за границу, скажите, пожалуйста, как человек вообще может узнать, должен ли он что-то или нет? Потому что очень часто притормаживается решение о возбуждении исполнительного производства. То есть, например, человека оштрафовали в ГАИ. А ГАИ отправляет этот квиток приставам-исполнителям. Они возбуждают исполнительное производство. За это время человек уже успел все свои долги погасить. И вот если он соберется уезжать, а исполнительное производство в отношении него не прекращено, при том, что штраф, например, оплачен, что делать этому человеку?
Изначально, если он знает, что есть это исполнительное производство, а он должен обратиться в службу пристав по месту его регистрации, по месту нахождения, и выяснить у судебного пристава, есть ли ограничения на выезд. В крайнем случае, он может обратиться к нам в управление, где ведется база учета вот этих постановлений, и выяснить, закрыт ли ему выезд из Российской Федерации. А по поводу того, что у него уже оплачено, но к нам приходят исполнительные документы, и не всегда они при направлении органу, которого вынес, проверяется, исполнено решение или не исполнено. Это очень часто с постановлением, это именно органов ГИБДД, когда присылают постановление, уже оплаченное нам. То есть в данном случае наш должник, он должен прийти к приставу и предъявить ему документ, подтверждающий то, что он оплатил. То есть копия квитанции там или что-то еще.
Хорошо, а если человек хочет вот застраховаться от возможных каких-то проблем, то есть ему следует прийти в территориальное управление службы судебных приставов, ну, вне зависимости от того, это Москва или это Нижний Новгород, например. Дадут ли в службе судебных приставов какую-то бумагу, которую можно взять с собой на границу перед поездкой на отдых за рубеж, например, чтобы, если вдруг в силу несовершенства коммуникации информация не дошла до пограничников, человек все-таки выпустили на основании вот этого, вот этой официальной бумаги из службы судебных приставов? Или как? Или
может быть такая ситуация, что он мог быть должником, например, в другом каком-то субъекте, то есть проживал какое-то время, например, в Москве, здесь кому-то задолжал, здесь возбуждено исполнительное производство, а при этом он выезжает из территории Москвы в другой регион. То есть Москва его может ограничить выезд, а тот регион нет. Если он приходит в свое управление, они дают ему информацию только именно по своему региону. То есть поэтому как бы на основе должно быть исполнительное производство по месту регистрации должника. То есть по поводу справки, мы письменно пока не выдавали таких документов, но я думаю, что проблем нет, если он напишет какое-то письменное заявление.
Я правильно поняла, Елена, что человек до конца не может быть уверен, есть за ним какой-то долг или нет, возбуждено в отношении его исполнительное производство или нет, потому что, ну, вот если, особенно если он несколько раз переезжал из одного региона в другой. Единой какой-то базы, где содержится вся информация о конкретном человеке, должен он кому-то что-то или не должен, не существует.
Согласно закону, база должна быть создана единая по всей Российской Федерации. Пока еще нет.
пока ее нет, и люди должны действовать на свой страх и риск.
Ну, здесь процентов, как бы, 90% случаев, то, что производство исполнительно возбуждается по месту регистрации. То есть он должен быть обращаться туда, где он живет.
Скажите, пожалуйста, а вот, например, ограничение на право выезда, оно зависит от того, сколько человек задолжал? Ну, то есть остался должен оплатить штраф 100 рублей или не заплатил налогов там на 1,5 миллиона рублей, или не платит алименты на протяжении последних 10 лет, и это тоже большая сумма накапала. То есть вот сумма здесь имеет значение?
Согласно закону, здесь имеет значение просто неисполнение решения. Самого, именно судебного решения. То есть если это постановление того же органа ГАИ, ГИБДД, для административной комиссии, согласно новому закону, здесь ограничения быть не может.
Ограничение для выезда?
Выезда, да. Согласно вот новому закону, статья 67, ограничение на выезд только на основании судебного акта. Если это штраф органа ГАИ, тогда как бы ограничение согласно этому закону не может быть выставлено.
Последний вопрос. Как вы чувствуете, работа с судебным приставом теперь прибавится, и станет ли легче работать и проще, или нет?
Новый закон ввел возможности приставов для более эффективного исполнения, но в то же время более возможности у граждан защищать свои права, то есть обжаловать наши действия.
Елене Рязанцевой, заместителю начальника отдела организации работы судебных приставов, исполнителю управления Федеральной службы приставов Москвы, задавала вопросы моя коллега Марьяна Тарачешникова. В Москве 17:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит во вторник жалобу на отказ зарегистрировать Михаила Касьянова кандидатом в президенты России. В Москве проходят переговоры об условиях работы наблюдателя ОБСЕ на предстоящих выборах президента в России. В Петербурге представительство Британского совета выехало из арендуемого им помещения. В Сербии в результате второго тура президентских выборов победил действующий президент Борис Тадич. Он набрал 51% голосов избирателей. На юге Израиля смертник совершил теракт в торговом центре города Димона. Погибли, по разным данным, от 1 до 3 человек. Ответственность за нападение взяла на себя группировка бригады мучеников Алякса. На границе между Израилем и Ливаном произошла перестрелка. Один человек погиб, еще один ранен. В Москве сторонники оппозиции и правозащитники проводят серию пикетов в поддержку бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Цель акций – добиться перевода смертельно больного Алексаняна из следственного изолятора в специализированную больницу. В Чаде правительственные войска отразили наступление повстанцев, пытавшихся свергнуть президента страны. Напомню, в субботу повстанцы захватили большую часть чадской столицы Нджамены. В пакистанском городе Равалпинди в результате взрыва, совершенного смертником, погибли по меньшей мере 6 военнослужащих, еще 10 ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и на очереди у нас московская, вернее, подмосковная сегодня тема. В электропоездах Подмосковья усиливаются сопровождающие бригады милиции. Основная задача, заявили в региональном управлении внутренних дел, снизить число нападений на пассажиров представителей молодежных радикальных группировок, в том числе нападений на национальные и расовые почвы, число которых, это уже признала подмосковная милиция, увеличилось в разы в последнее время. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Усиленные патрули в электричках руководство управления представило в первую очередь как меру против преступных выходок молодежных радикальных групп, в частности скинхедов, рассказал на пресс-конференции начальник московского УВД на железнодорожном транспорте Андрей Алексеев.
Мы группы снимаем такие постоянно. В прошлом году такой же аналогичной группы скинхедов по Савеловскому доходу, которые одного дагестанца убили, а второй случайно оказался живой. Тоже 5 или 6 человек из них, но это как бы бы более такая серьезная была, чем последняя группа, более подготовленная, на высоко организованной основе, с теоретической подпиткой, с прохождением курсов физподготовки, с идеологией, там, со свастиками, со шрамами специальными.
В прошлом году 12 таких преступных групп были обнаружены и задержаны сотрудниками милиции на железнодорожном транспорте. Но на защиту от хулиганов разного рода рассчитывают все пассажиры, особенно женщины, особенно в вечернее время.
Я вообще редко вижу милицию в электричках. По вечерам опасно, особенно вот если там после 10 туда опасно. После 10 мы чуть не попали. То есть было такое, что пьяные компании начали просто... Ну, нужно было поиграться, порезвиться. Мы вышли. Мы не стали нарываться на грубости, вызывать милицию, мы вышли.
Я думаю, что хорошо, что будет больше сотрудников вечером. Машинист кричит: закройте стоп-кран, милиция там какой-нибудь вагон вызывает. Но не знаю, не видела сама.
Едут женщины, мужики, не каждый мужик заступится за женщину. Едут толпа неугомонная, они могут к женщине привязаться. Вызываешь, на кнопку жмешь, обращаясь к машинисту, там служба такая-то, такая-то, там это самое, будьте любезны, пройдите в такой-то вагон. Пока не дойдут, извините меня, но их все равно никогда не бывает. Если найдется мужик такой нормальный, то еще морду даст.
На прошлой неделе ГУВД по Московской области сообщало о мерах по предотвращению правонарушений со стороны неформальных молодежных объединений. В подразделениях по делам несовершеннолетних областного ОВД в базе данных «Неформал» 2500 человек, из них 654 несовершеннолетние. Пресс-секретарь этого подразделения Яна Трегубова объясняет.
Дети, которые входят в группу риска и стоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, как склонны к проявлению всевозможного рода хулиганских действий, употребляющие алкогольные продукции, совершившие правонарушения. Если брать, например, футбольные матчи, когда намечается массовый выезд как несовершеннолетних, так и взрослых людей, то, конечно, с несовершеннолетними они выезжают организованно у нас. В каждом автобусе присутствует как участковый полномочный милиции, так и инспектор по делам несовершеннолетних.
Если футбольные фанаты под организованным присмотром, то за остальными неформалами следят прежде всего в так называемые дни возможного проявления экстремистских настроений. В этом календаре один из самых опасных дней – день рождения Гитлера, а также религиозные праздники различных конфессий. В эти дни создаются оперативные резервы из числа сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск. В Подмосковье зарегистрировано почти 5000 общественных объединений, более 1300 религиозных организаций, а также 15 региональных отделений политических партий.
Особое внимание уделяется местам массового пребывания граждан. Проводятся тренировки по отработке действий при возникновении экстремальных ситуаций, в том числе террористических актов, либо групповых хулиганств и экстремистских проявлений. ПДН, подразделение по делам несовершеннолетних ГУВД по Московской области, функционирует база данных «Неформал», в которой содержится информация о членах неформальных молодежных объединений. На сегодняшний день база насчитывает более 2500 человек. Из них более 600 человек несовершеннолетних. Также подразделениями участковых уполномоченных милиции по делам несовершеннолетних регулярно проводятся проверки типографии и рекламных агентств, которые могут заниматься изготовлением и распространением печатной продукции экстремистского содержания. А, к счастью, таких случаев на территории Московской области выявлено не было.
Неформалы в терминологии областного ОВД – это прежде всего политические молодежные объединения, а их коллег по железнодорожному транспорту больше волнуют группировки националистического толка. За год на территории подведомственной Московскому ОВД на железнодорожном транспорте преступность среди несовершеннолетних сократилась почти на четверть. Работа нового подразделения из 80 сотрудников милиции должна еще уменьшить число подобных преступлений. Но по-прежнему в России основными центрами активности скинхедов остаются Москва и Московская область. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Завершит этот час программы «Время свободы» очень важная, интересующая всех пользователей всемирной сети тема. Как вкратце уже сказала Ольга Орлова в новостях науки, компания Microsoft вновь объявила о желании купить Yahoo, поисковую службу, которая уверенно держит второе место по популярности после Google. Представители Google уже резко отреагировали на планы компьютерного гиганта. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
В декабре прошлого года через поисковик Yahoo во всем мире было сделано 8,5 миллиардов запросов, в то время как через лидера в этой сфере Google 41,5 миллиард запросов. Второе место Yahoo в сфере интернет-поиска выглядит крайне привлекательно для Microsoft, потерпевшего неудачу со своим поисковиком MSN. В то же время Yahoo заметно сдает позиции в борьбе с Google. В письме генерального директора Microsoft Стива Балмера совету директоров Yahoo предлагаемая сделка названа уникальной возможностью объединить силы в привлечении новых рекламодателей на основе объединения поисковой и непоисковой платформ обеих компаний. Прокомментировать стремление Microsoft приобрести Yahoo я попросил соучредителя общественной организации «Люди за ответственность в интернете» Лорина Уайнстина. Microsoft сейчас понимает, как быстро меняется природа его основного бизнеса, связанного с программным обеспечением персональных компьютеров. Он пока остается монополистом благодаря своей операционной системе Windows, но появляется все больше альтернатив традиционным операционным функциям Windows в онлайновой среде. Microsoft обеспокоен тем, что его в будущем могут вытеснить даже из монополизированного им пространство операционных систем. В свою очередь, у Yahoo свои собственные серьезные проблемы. Ее поисковый портал теряет пользователей. Компания оказалась неспособна, в отличие от Google, создать на основе своих популярных сайтов прибыльную бизнес-модель. Несколько дней назад она объявила о сокращении персонала на 1000 человек. Для Microsoft Yahoo считается очень привлекательным объектом для присоединения. Но заинтересована Yahoo в этом или нет, учитывая, что прежде она уже отвергла такую сделку, понять пока невозможно. Но ведь есть какие-то за и против этой сделки с точки зрения интересов Yahoo. Разумеется, Yahoo сейчас испытывает финансовую нестабильность, динамика ее прибыли ослабевает. И все же, если руководство Yahoo чувствует, что оно наверняка способно вывести компанию из кризиса своими силами, оно, видимо, не будет склонно принять предложение о покупке Microsoft. И тогда Microsoft должен будет решать, что ему делать. Yahoo структурировано таким образом, что Microsoft не сможет просто так купить на рынке ее контрольный пакет акций, но теоретически он может начать воздействовать на акционеров Yahoo с тем, чтобы те поддержали сделку с Microsoft. Существует целый ряд неопределенностей, так что трудно делать прогнозы. Руководитель Microsoft Стив Балмер утверждает, что от сделки выиграют обе стороны. Вы с этим согласны? Всегда существует возможность того, что подобная сделка может оказаться проигрышной для обоих партнеров. Я не считаю, что сделка, если она, конечно, состоится, даст обещаемую или объявляемую публично пользу, особенно когда речь идет о конкуренции с таким могучим и хитроумным соперником, как Google, который расположился неподалеку и не почивает на лаврах. На первый взгляд кажется, что Microsoft и Yahoo, объединившись, смогут открыть новое направление в веб-сервисе, поскольку каждый из них в отдельности преуспел на своих направлениях. Но такой подход может и не сработать. Как может слияние Microsoft и Yahoo изменить их взаимоотношения с потребителем? Наиболее вероятный сценарий состоит в том, что, слившись, они будут пытаться конкурировать с Google. Это, как я подозреваю, может принять вид высокоинтегрированных версий их различных операционных систем. Например, Microsoft, скорее всего, будет стремиться максимально интегрировать системы и методологии Yahoo в свою доминирующую повсюду операционную систему Windows. Это, в свою очередь, может вызвать новый поток вопросов о монополизме Microsoft, который уже имеет ряд исков со стороны антимонопольной комиссии Евросоюза. Потребители не смогут обойти стороной и вопросы о сохранении частной информации. Microsoft накопил много персональной информации пользователей системы Windows. В свою очередь, Yahoo также накопила много персональной информации о пользователях интернета. Такое сочетание, даже с учетом постоянного совершенствования Microsoft правил конфиденциальности, может создать ситуацию, в которой регулирующие органы или рядовые потребители начнут как минимум выражать озабоченность потенциальными злоупотреблениями в обращении со сведениями личного характера. Но опять же, это только предположение. Если Microsoft и Yahoo, имеющие свои поисковики, создадут на их базе что-то новое, как это отразится на популярности поисковика Google? Думаю, что комбинация Microsoft и Yahoo изменит ландшафт конкуренции и создаст потенциально мощного соперника для Google, более сильного, чем Microsoft и Yahoo по отдельности. Но, как я уже сказал, нет никакой гарантии, что слияние такого рода компаний будет сопровождаться их хорошей сочетаемостью друг с другом. Google в случае этого слияния не станет сильно менять свои приоритеты, потому что эта компания – изначально заряжена на сражение с соперниками. Она доказала способность к лидерству в области разработки конкурентоспособного продукта. Несомненно, Google на сегодняшний день достиг большого успеха и сможет выдерживать конкуренцию даже в противостоянии объединившимся Microsoft и Yahoo. Ручаться за победу в сражении Google, как правило, не стоит. Я не думаю, что в ближайшем будущем такое положение изменится, сказал эксперт в области компьютерных технологий Лорен Вайнстин. Руководители компании Yahoo пока никак не прокомментировали предложение о покупке, сделанное компанией Microsoft.
Рассказ Алана Давыдова завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – начало президентской кампании в России и переговоры, которые сейчас идут в Москве между председателем ЦИК Владимиром Чуровым и переговорщиками от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. О том, как и на каких условиях иностранные наблюдатели будут присутствовать на этих выборах. Оставайтесь на наших волнах, слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.